Первое послание Коринфянам, глава 9. С 19 стиха несколько текстов прочитаем. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобресть иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобресть подзаконных, для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобресть чуждых закона, для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных, для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Это же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Братья и сестры, вот тут часто встречается слово «приобрести». Павел говорит, что я для всех сделал совсем, пошел на какие-то уступки, жертвы, на разные усилия, действия, для того, чтобы приобрести. Приобрести иудеев, и еленов, и тема моя о приобретении, она очень так может быть обширная. Я ее буду стараться вот в нашем так направлении, в направлении благовестия. Ну, наверное, вообще-то мы все от мала до велика что-то приобретаем, и, может быть, даже в каждом дне. Чтобы приобрести, то есть, чтобы что-то стало моей собственностью, мне надо что-то затратить, что-то отдать, чем-то пожертвовать. Чтобы купить, приобрести продукты в магазине, нужно заработать или сбережения какие-то растратить. Чтобы знания приобрести или приобрести какую-то специальность, профессию, мне нужно потратить время, тоже деньги, тоже усилия, время приобретения. Есть приобретения, которые в нашей жизни, вот мы, может, человек стремится, но пользы не приносят, а может даже ущерб. Я знаю вот человека, вспоминаю, который молодой, юный, ну, молодой, уже хотя и семейный, так старался приобрести мотоцикл. Это еще было давненько. Это был мой сосед. Мы жили вот так, лестничная клетка. Рядом две квартиры. Он приобрел мотоцикл. Помню, меня когда-то катал еще. Я был совсем маленьким там. Ну, ребенком, может, таких. А потом он разбился на этом мотоцикле насмерть. Приобретение, которое не то чтобы пользы не принесло, а стало причиной страшной трагедии, катастрофы, гибели его. Есть приобретения, к которым мы должны стремиться, которые должны вот так всеми силами приобретать. Писание говорит о том, что вы мудрость приобретали. Главная мудрость – это 3-4 глава книги Притч. Книга Иова, 28 глава, говорит о мудрости. Ее цени, ей дорожи, ее приобретай. Мудрость – это не знание, это не дипломы. Мудрость – это тогда, когда начало мудрости – страх Господь, когда человек умеет отличать зло от добра, отвергать худое и избирать доброе. Как это важно? Это очень ценно в жизни человека. Или 89-й псалом, Моисей говорит: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Сердце мудрое. Счислять дни, ну, бывает, и сейчас, вот, и раньше в советское время, и сейчас, вот, получил зарплату или пенсию получил, и надо так ее рассчитать, чтобы дотянуть до следующей пенсии или зарплаты. Научи нас так счислять, научи нас так дни считать, так их рассчитывать, чтобы сердце, чтобы дорожить временем жизни нашей, чтобы дни не уходили впустую. Однажды Ева говорит, когда родился первый человек на земле, как звали первого человека? Правильно, Каин. Она говорит: приобрела я человека от Господа. Хорошо, когда в наших семьях много приобретений. И хорошо, когда не только первого приобрели, вот, а когда и 10-й, 15-й, 19-й приобрел. Было общение, которое у нас назвали курсы миссионеров. Мне понравилось. Одна сестра звонит моей маме, теще моей, и спрашивает, там разговор. Она говорит: да Виталик здесь, в Ростове. А что там? Да курсы там. А что за курсы? А для мамы моей сложное слово, миссионерские курсы какой-то такой. Или забыла, вот она говорит, ну курсы, это курсы для тех, кто в Африку едет. Вы знаете, я посмотрел и порадовался, что на эти курсы, хотя с одной стороны немного собралось, в частности с нашей области там было совсем немного, но с другой стороны смотрю, и многодетные отцы, у тех, кого семья, кому кормить надо детей, заботиться, приезжают сюда, приезжают с желанием, чтобы приобрести. Приобрести не материальное, а духовное. Друзья, это всегда надо, чтобы вот приобретать духовное, надо жертвовать, и чаще всего материальным. Вот Иисус говорит, приобретайте друзей богатством неправедным, материальным богатством. С одной стороны, когда человек сегодня умножает свое богатство, имение приобретает, и оно его обязывает ограждать как-то это имение. Заборы, стены, замки, решетки, сигнализация, и круг общения сужается. Почему? Ну, уже не всем могу доверить свои тайны, свое. Уже в дом не всякого пущу. И человек замыкается, сужается круг общения. А Иисус говорит наоборот. Приобретай друзей богатством неправедным. Не о имении заботься, а чтобы у тебя круг общения был шире. Кстати, вот один текст такой интересный есть. Думаю, сегодня очень распространена эта болезнь. Иеремия 17:11. Куропатка садится на яйца, которые не несла. Знакома картина? Курица сидит на яйцах, которые не несла. Подкладывали, да? Яйца под курицу там. Кто-то и утиные, и гусиные. Сидеть на яйцах курицы дело непростое. Она худеет, она там утомляется, она изнемогает, но сидит и, наверное, думает, какая я богата, уже под крылья не помещается, а в голову не придет, откуда это все взялось. А потом начинает лупиться уже, я какая, а там крякает. А потом все это семейство встало и пошло в водоем. Куропатка садится на яйца, которые несла. Таков приобретающий богатство неправдою. Он оставит его на половине дней своих и глупцом останется при конце своем. Тоже думаю, смотри, какой я разбогател, приобрел. А потом, куда оно ушло, это богатство? В какой водоем оно кануло? Как пришло, так и в конце останется глупцом. Приобретай друзей богатством неправедным. Братья и сестры, вот это сегодня для нас тоже такая задача стоит от Господа. Или еще, чтобы те мужья, которые не покоряются слову, житием жен своих без слов приобретаемы были. Приобретать мужей без ох, это бывает такая непростая работа. Это надо столько терпения, столько любви, столько смирения. 20 глава книги Деяний апостолов, 28 текст. Вторая часть этого стиха читаю так. «Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей». Братья и сестры. Невозможно без жертвы что-то приобретать. Вот Ева говорит, приобрела я человека от Господа. Рождение детей, сколько приходится там и матерям терпеть, и когда вынашивают ребенка, а потом страдания во время родов, а потом, когда они растут, там бессонные ночи, надо от себя отрывать, потому мир не хочет сегодня этих приобретений, чтобы пожить поспокойней, свое удовольствие. Когда что-то покупаешь, надо что-то отдавать. А вот здесь та жертва, которую Христос приобрел церковь кровью своей. Не свое отдал, себя отдал на смерть. Подобная мысль в послании к евреям, 9 глава, написано, что он со своей кровью шел во святилище и приобрел вечное искупление. Искупление нам приобретено весьма великой ценой, кровью Иисуса Христа, вечное искупление, спасение. Нет сейчас времени об этом вот подробно говорить. Вот это пророчество Исаии, как он о нем сказано, не воспротивился, не отступил назад, предал хребет бьющим, ланиты поражающим. Какой скорбный, тяжкий путь для того, чтобы нас приобрести для Царства Небесного. Но тут вопрос встает. Ведь Иисус умер за всех людей, Его кровь проливалась, чтобы всем даровать прощение. Но почему не все Его? Послание к филиппийцам, 3 глава. Это свидетельство апостола Павла. Вот он вспоминает свое обращение, вспоминает свою жизнь. Он говорит, у меня было много преимуществ. И происхождение, чистокровный еврей, и образование у ног Гамалиила, и авторитет, ко мне так смотрели на меня с почтением, письма давали первосвященники, был в авторитете, в уважении, в доверии был. А потом он говорит так: но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою, чтобы ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Иисус нас приобрел кровью Своей. Друзья, но чтобы мне сегодня приобрести Христа, чтобы Он стал моим, мне надо отказаться от всего в этом мире. Нет, не о том речь, чтобы перестать работать, вести какой-то там мошеннический образ жизни, а речь о том, чтобы мои стремления, мысли, желания были направлены к Нему, чтобы Он был этой драгоценностью моей. И невозможно, не получится принадлежать Ему, и чтобы Он был моим, невозможно, если я что-то оставляю для себя ценного из этого мира, не все отдал. 13 глава Евангелия от Матфея. Там ряд притч, которые говорит Иисус, Господь наш. Две из них, они очень такие коротенькие, стоят рядышком. Одна звучит так. Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле, которое человек нашел, утаил его и идет, продает все имение свое и приобретает поле то. А рядом другая притча. Царство Небесное подобно купцу, который ищет жемчужину. Нашет одну драгоценную, идет, продает все, что имеет, и приобретает эту жемчужину. Они как бы очень похожи, в них много схожего. Но у них есть нечто то, что различает их, в корне различает. Первая притча. Царство Небесное подобно сокровищу. Человек нашел и покупает это поле. В данном случае это Царство Небесное, Господь, вот Он сокровище. И когда человек находит его, чтобы приобрести, нужно отдать все, там по этой притче, продал все, что имел. Но почему не половину, почему что-то не оставил себе? А если что-то оставишь, не хватит. Не хватит, чтобы купить. Не сможешь приобрести. А вторая притча, Царство Небесное подобно купцу, в ней как раз показывает Иисус себя, как Он, вот, я удивляюсь, в каждом из нас, в русских, украинцах, в цыганях, увидел жемчужину, драгоценность. И чтобы приобрести, продает все. Отдал себя, приобрел кровью своей. Вот сегодня для меня, друг, для нас, каждого из нас здесь в этом мире только вот один путь жизни вечной, это когда Христос для меня все во всем, прежде всего. Когда ради Него, Павел говорит, я от всего отказался, все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И пока есть, вот вспоминаю, как помните письма Ивана Моисеева? По-моему, к брату он пишет такое слово. Если ты в этой жизни любишь что-то больше, чем Христа, ты не можешь идти за Ним. А это сокрыто будет от всех глаз здесь находящихся. Это только знаю я сам, что для меня дороже. При всей, может быть, религиозности, при всем том, что, ну, если любишь что-то больше, как тот богатый некто, придет момент, уйдешь от него с печалью, уйдешь в погибель. Вот сегодня надо, может быть, вместе с Павлом пройти этим путем. Ради него от всего отказался. Да, было чем похвалиться, было на что надеяться, было как старость может быть устроена, но самое главное – приобресть Христа. И вот теперь вопрос благовестия. Я читаю эти страницы, братья и сестры. Вот Павел говорит, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, не кто-то поработил, я себя поработил. Я посчитал себя рабом, посчитал себя должником и мудрецам, и невеждам, и рабам, и свободным. Вы знаете, как вот брат Ванчура говорил про эту тетю Валю. Я ее знаю. Знаю. А случилось так, что вот в прошлом году, в апреле, мы так на благовестии, в ихние края, а я приболел. Ну так, ну что делать, ехать надо. Ну, надеялся, может быть, лучше станет. А стало еще хуже. Крепко заболел. Вот такое, как, знаете, как отравление. Вот не лежишь сидеть, нет сил. И попал, вот приехали мы в дом к цыганям. И я удивился, друзья, вот что мы можем сказать о цыганях? Какое отношение к ним? Я вспоминаю, как они вокруг меня, вот с таким переживанием, ну что тебе надо? Я сам не знаю, что мне надо. Ничего мне не надо. Ну, может, тебе какое лекарство там привезти? Да я не знаю, что. Ну, поешь что-нибудь. Ну, давай. Ну, может, курочку. Да не лезет мне курочка. Они так... И знаете, вот с таким переживанием обо мне. То есть это было так трогательно. А я чуть вернусь раньше. Я помню, знаете, вот этот момент, когда... Самое главное, то без чего невозможно благовестие. Когда рушатся все человеческие преграды между людьми. Это было здесь вот, когда в Краснодоне. Так, в январе того года первое наше благовестие, или, ну, первое благовестие, где я принял участие в таком масштабном служении среди цыган. Мы пришли в один дом, приняла нас одна цыганка, бабушка. Вот она и так открыто стала рассказывать переживания свои. Висит на стене фотография сына, который погиб. И она свою душу открывает. И знаете, вот в тот момент, в этом посещении, для меня, вот я так, никакой разницы, она цыганка, я тут русский, мне вообще вот, как мать, вот она мне так к сердцу, я даже так под силу обнял, как-то утешить ее. Я на благовестие говорю, вы знаете, ну у меня в семье действительно так, дочери младшие, две вот, если взять, самая маленькая, беленькая такая вот, волосы белые, лицо белое. А та, которая чуть постарше, на 2 года, она черненькая. Черные волосы, черные глаза. Ее день так пацански будет цыганочка. Братья и сестры, как вы думаете, кого я больше люблю? Беленькую или черненькую? А? Для меня нет разницы, какой у нее цвет волос, какой цвет глаз. Они мои. Это мы можем так... А перед Богом русские или цыгане. И вот я так сильно прихворал, и даже помню так с братьями в одной комнате, я спать, ну ночью, любой шум, шорох какой-то, я не сплю, попросил, меня там изолировали отдельно. Вот как раз к этой тете Вале, о которой Ванчура рассказывал. Братья и сестры, вот это рассказ, свидетельство про сестру, как раз к нам сегодня, чтобы мы не думали, что вот есть какие-то особые, что надо глухонемым, чтобы шли те, которые имеют какой-то особый навык, какие-то особые там люди. А к цыганям, цыгане, к наркоманам, наркоманы бывшие, кому-то еще. Вот бы нам сегодня вот этот призыв от Бога получить. Только, конечно, это все не обойдется даром. Я, говорит, отказался от своих. Я сам все поработил себя, чтобы приобрести. Приобрести цыганей. Я вчера слушал рассказ, вот братья рассказывали о служении среди глухонемых. И в памяти моей 12 лет назад, примерно 12 лет назад, познакомился, пообщались мы там. Группа была, ну, общение было, там жатва, праздник, и там приехали глухонемые. Брат вот так помогал, там переводчик был, он сам слабослышащий. И как-то мы так хорошо пообщались и даже подружились с ними. И этот брат, переводчик слабослышащий, он мне говорит, просто так сказал, если ты не выучишь язык жестов, в Царство Божие не попадешь. Я думаю, в общем-то, считаю, что это хорошо. Ну, на тот момент так я так и думал. И вот чтобы, может быть, я видел, я встречал где-то людей, вот так, которые жестами говорят, не имея никаких способностей, не зная, что, в общем-то, проходил мимо, как звучал. Я брату говорю, ты знаешь, у меня нет времени, чтобы сейчас заниматься этим. И не просто там работа какая-то, а со служением это было связано. Давай, ты приезжай ко мне, будем ездить со мной в поездке, по служению, и ты будешь меня учить. Но у нас это не получилось, не состоялось. Друзья, я вот вчера слушаю, и так вот оценить, а почему не получилось? У брата не получилось, или у меня, я не знаю. Но мне тревожно вчера было слушать этот и отчет, и рассказ за этот народ глухих. Почему? Я не знаю почему. Как вот так случилось? Но вот за эти годы я ничего не приобрел на этом поприще. Для Господа ничего не приобрел. Не научился. И у меня мысль такая приходит, а если бы в моей семье был тот, кто нуждается в этом, я обязательно бы выучил этот язык. Друзья, мы выучили бы этот язык. Мы бы нашли время, мы отложили какие-то свои дела, мы бы потратили бы свои вечера, время свое, старания провели. Может быть, просто сегодня эта нужда как бы не для нас. А я думаю, не случайно, вот, видимо, так Господь здесь на этом общении поднимает такие вопросы. И не случайно через время здесь будет общение, будут и курсы. Может быть, сегодня Господь кому что-то сердце так направит, чтобы не потерять, а приобрести. Да, это нужно, это тоже связано с жертвой, это связано с трудами. Но вот приобрести. Павел говорит, я всем поработил себя, чтобы приобрести из всех народов. Делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Наше время, время жизни нашей. Сегодня мы слышали в начале слова, когда эти прокаженные люди сидели, и там вот открылись источники таких благословений, шатры. Бери все, все, что можно. А ведь знаете, когда вот, ну кто знает, пожилые люди, когда после голода там человек, его надо останавливать, чтобы он не переел. А тут такие, один обобрали шатер, спрятали, второй. А потом приходит озарение, не так мы делаем. Если мы промедлим, вина будет на нас. Скажите, друзья, ну еще парочку шатров обобрать, спрятать на будущее. Можно бы было так? Они понимают, что надо идти сообщить, что тут все, спасение пришло, что избавление пришло. Но подожди, давай мы еще возьмем. А пока еще будут брать. А ведь там в городе уже детей едят. пока еще будут брать там... Друзья, пока мы еще будем набивать свои шатры, князь мира сего еще ни одного дитя поглотит, да из наших рядов увлечет. А мы думать можем, что мы успеем, что еще у нас время, или, может быть, это не наши такие заботы. Мне тоже так пришло на память, ну, еще я раньше об этом думал вот так, воспоминания мои. Где-то они созвучны с тем, что братья говорили, вот как благовестие, жертвенное я. Помню, когда-то к нам пришло такое письмо, передали мне, что вот в таком-то селе, или даже это не село, хуторок, есть там женщина, которая хочет послушать Слово Божие. Ну и так, собравшись в дорогу, машины не было тогда, приехал, пообщались. Заинтересу. Договорились о следующей встрече. И вот там две бабушки. Сначала две бабушки приходили. Братья и сестры, машины нет. И вот такой путь мне предстоял, чтобы туда попасть к ним. 120 километров. Это от нашего города. Сначала одним автобусом 30 километров. Потом садишься на другой автобус 70 километров. И еще 14 километров пешком. Ну, бывало, кто-то подвезет. А вообще там редко машины ходили. Это в степи, в степи. Что такое степь? Это вот когда смотришь до горизонта, и ничего нет. Там на всюду вот эта дорога 14 километров, одно дерево стояло у дороги. И так вот просто все, все просто, примитивно. Дорога так прямая, до горизонта, налево и опять до горизонта. И вы знаете, когда мороз зимой, не так это было проблемно. А вот когда жара палит солнце летом, и негде скрыться. Одно спасение было, это вот тут рядом понад дорогой канал, туда рубашку окунешь, оденешь ее. И 14 километров. И порой, знаете, вот так спроси, а ради чего? Село вымирающее. Все, кто может, оттуда уезжают. Остались там пенсионеры, остались там кто-то еще, кто не успел или не смог, или не может выехать. Я помню, один раз пришел, все эти читают по солнцу, поэтому преодолел, пришел, там бабушки что-то на кухне там, а я присел и уснул от усталости, прям выключился. Они подошли, посмотрели там. Не стали меня тогда тревожить. Но потом у нас было общение. Помню, один раз иду, а там змея, да такая вот змеюка, с метр, наверное, вылезла на асфальт погреться. Я иду, я ее не вижу. Она посреди дороги, сейчас вот куда-то я смотрел в другую сторону. Я иду, никого не трогаю, она лежит, никого не трогает. Но наши пути пересеклись. Я от нее, она от меня... Такой вот, вы знаете, так начиналось это все. А потом стали приходить люди. А потом даже было так, там на этом у нее в доме у одной сестры собирались, люди собирались, и в одно, на служении было сразу три учительницы со школы, и я среди них как школьник. Люди образованные тут. Одна из них приняла крещение из этих учительниц. И сейчас так в церкви. Те поразъехались все. Ну, поразъехались. И вот кто слышим еще у вас там где-то отзывы, такие добрые отзывы, приветы передают. Я не знаю, как дальше судьба сложилась. Друзья, но вот так без этого никак невозможно, чтобы в жизни нашей не было вот этого самого главного, жертвы. Когда поработил себя, чтобы приобрести, надо что-то отдать. Я вот возвращаюсь, я отвлекся. Рассказ вот этой тети Вали, про которую Ванчура начал. Беседуем с ней там, у нее, меня к ней поселили, чтобы там больной. А она в переживаниях. Сын приедет сейчас, у нее день рождения. А сын очень богатый человек, очень влиятельный. У мамы день рождения. Он приезжает на день рождения. И она переживает, готовится сама, меня готовит, чтобы ему вот еще слово сказать о Спасителе. Он приехал, там подарки ей, там все. А в общем-то я понял, ему повод здесь, возможность там. Все по звонку решает, ему туда понавезли всего там. И вы знаете, мы сидим как-то, ну немножко так он из вежливости послушал со своими друзьями. Послушал нас. У нее день рождения, она сидит, ну чуть ли не плачет. А что тебе не хватает? Тут смотри, сын какой заботливый, столько тебе понавез. Она о его душе скорбит. Кстати, то, что он понавез, то, что там он ей передает, она так натихую все раздаст. Там в церкви кому-то, цыганям раздаст. Оставит себе для отчета перед сыном, что да, я пробовала, да, вот было. Все вкусно, все хорошо, или там очень подошло. А так все раздаст. Братья и сестры, сегодня для нас есть эта способность, эта возможность приобретать для Христа, для Царства Небесного. Кстати, еще одно, помните, какое великое приобретение? А? Это не материальные блага какие-то, благочестивым и довольным. Но я не буду на это время отнимать. А мысль такую закончу, которая меня потревожила вот не так давно, читая Евангелие. Помните, 25 глава Евангелия от Матфея, там притчи есть, тоже притчи, три притчи, и все они связаны со вторым пришествием Иисуса Христа. И вторая притча – это притча о талантах. Господин дал одному 5, другому 2, третьему 1 по его силе, и там тоже речь идет о прибыли. Я как-то перечитывая, рассматриваю эту притчу, обратил внимание вот на что. Мне показалось, знаете, вот, друзья, не слишком ли строго господин приговор выносит тому человеку, у которого был один талант? А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Не слишком ли строго? Ведь он не растратил его. У него не случилось недостачи. Он сохранил. Вот сколько ты дал, столько я тебе и возвращаю. А почему так? Во тьму внешнюю плач и скрежет зубов. Друзья, если мы... Ну вот я как вопрос передо мной так встал, может быть, почему так? Да? Мне просто мысль пришла. У соседей... Ну, у нас там у всех, там и здесь у вас виноград растет во дворах. И вот у соседей виноград, много винограда, его не собирают часто. Он так и остается, висит. Птицы поклевали, морозы ударили, он там сгнил. Ну, просто человек не собрал урожай, остался без прибыли. И я так вот посмотрел на это и думаю... Но в нашем случае, братья и сестры, речь идет не о пропавших гроздах винограда, не об этих ягодах. Сегодня, если мы не приносим прибыль, поэтому, если мы вот то, что нам Господь дает, не используем для того, чтобы Ему что-то принести, какую-то прибыль, это расплачиваться придется спасенными душами, погибшими душами. Это не те плоды, которые не убираются на полях, на огородах. Это погибшие души. Друзья, молодежь, я искренне сожалею о том, что у меня, я не буду себя оправдывать, не знаю почему, что у меня не получилось выучить язык жестов. Я очень жалею о том, что я в детстве, в юности своей, я из неверующей семьи, 22 года я покаялся. Я очень жалею, что я не научился играть на музыкальных инструментах и петь правильно. Я не научился это. Я очень об этом жалею. В 28 лет я первый раз гитару в руки взял. И сейчас толком на ней играть не имею. Но я понимал, что надо. Необходимо. Что не просто там прийти прочитать, надо спеть. И было так уже не важно, как ты поешь. надо петь. И Бог по милости своей давал на это способности где-то. Но у меня были свои обстоятельства, я не знал Бога в детстве, в юности. Но пока есть у вас это время, сейчас надо вот так это собирать, чтобы для Господа что-то сделать. Жертвовать сегодня своими, может быть, хочется почитать какую-то книгу, что-то посмотреть. А может быть, сегодня надо потратить это время, силы свои потратить. Старание приложить для того, чтобы потом понести слово спасения. И на русском, и на цыганском, и на языке жестов, и в пении, и в музыке. Вот бы положить так на сердце, вот взять этот такой образ жизни. Я, не Павел говорит в этой главе, я не пользовался тем, что, на что имел право. Я всем поработил себя, чтобы приобрести, чтобы спасти, чтобы быть соучастником Евангелия. И да благословит нас Господь, чтобы эта конференция нам вот была таким отправным, может быть, для кого-то. Или, может быть, нам еще усилиться, чтобы нам быть соучастником Евангелия. Аминь.